день на русской службе новостей.
И еще раз всем привет, с вами Петр Воронков. Ну, вот так день на русской службе новостей складывается, что в прошлом часе мы говорили о баснословных гонорарах, которые получают наши звезды в новогоднюю ночь. Это десятки и десятки тысяч долларов. Но жизнь есть жизнь, и вот в этом часе мы будем говорить о том, как Новый год будут встречать дети-сироты наши. И в гостях у нас Оксана Горнаева, председатель благотворительного фонда «Русская береза». Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
Оксан, ну вот задавали мы вопрос такой слушателям, оправданы ли те гонорары, которые получают наши звезды в новогоднюю ночь. И, конечно, это как-то вот, наверное, с этим часом перекликается, потому что было на самом деле очень много звонков возмущенных, да, что... Ну, понятно, что это были пенсионеры наши обиженные, вот, но за бортом этого эфира, как я понимаю, осталась еще та часть, которая, ну, просто не могла позвонить, и это как раз дети-сироты. Скажите, вот, что в Новый год, как они встречают Новый год?
Я хочу немножечко уточнить. Благотворительный фонд «Русская береза» занимается помощью многодетным семьям из глубинки России. И из детей-сирот у нас только два православных приюта, которым мы оказываем поддержку. А в глубинке России, конечно, Новый год дети будут встречать по сравнению с теми гонорарами, которые были здесь перечислены, я думаю, намного-намного хуже. Потому что да. У родителей в глубинке России нет работы из-за того, что развалены колхозы и закрыты предприятия, и они не могут позволить купить детям подарки на Новый год.
Не то, что
подарки какие-то купить, они даже элементарно без хлеба сидят многие, понимаете? И сейчас как раз у нас идет проект «Подарок от Снегурочки» до 1 февраля. Мы конкретно собираем подарки нашим подопечным многодетным семьям от Снегурочки, и высылаем в глубинку России. Очень рада, что достаточное количество людей поучаствовало в этом проекте, продолжает участвовать. Но это, конечно, всего лишь капля в море по сравнению с тем объемом населения, малоимущим нашей страны, которые, к сожалению, останутся без подарков на этот Новый год. Очень жалко.
То есть и Новый год, Нового года у них практически и не будет как такового.
Конечно.
Праздника. Скажите, пожалуйста, Оксан, а правда ли, что в России хотят закрыть все негосударственные приюты и уничтожить институт патронатной семьи? Иными словами, у детей, хлебнувших в жизни горе, отнимут и новую семью.
Если это правда, то это просто ужасно.
Это бесчеловечно, по-моему, вообще, на мой взгляд.
Потому что, наоборот, должна быть предоставлена возможность ребенку-сироте жить в нормальной семье. Я считаю, что православные приюты тоже являются нормальной человеческой семьей, где детей готовят к взрослой жизни. А по нашим данным, по нашей деятельности, мы видим, что большая часть детей из детских домов в жизни не устроены. Они либо попадают в какие-то переделки, либо они попадают в тюрьмы, либо они попадают после детских домов сразу в психоневрологические интернаты и проживают там всю свою оставшуюся жизнь, что не менее печально, не реализуются никак эти люди совершенно. А в патронатных семьях и в православных приютах, естественно, детей готовят к труду, им дают нормальное образование. Я сама многодетная мать, естественно, что я занимаюсь образованием своих детей, мне это очень важно для меня. Я детей настраиваю. Если ребенка не настраивать и не объяснять ему, что он должен стать человеком, что он должен, когда вырастет, принести пользу другим людям, для этого он должен получить образование и какое-то занять свое место в жизни, то в детских домах это только исключительно какие-то детские дома, где детям вот это вот прививают.
Ну, конечно, грустно все это слышать. И скажите, пожалуйста, вот как же, что вот наше, по оценкам правительства нашего, в ближайшие 2-3 года число детей-сирот в России должно сократиться с 750 тысяч до 100 тысяч. Это реально, на ваш взгляд?
Я не понимаю, каким образом это они сократятся?
Или это просто вот такие звонкие слова, которым
Я в это не верю абсолютно, потому что, опять же, по данным деятельности нашего фонда, наоборот, в глубинке России у матерей малоимущих, вместо того, чтобы их поддержать, у них детей забирают в детские дома. Как может сократиться число детей-сирот?
Да, ну а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот как бороться нам с таким явлением? Ну, мы единственная, по-моему, в мире страна, где вот, ну, я не считаю, конечно, страны совсем, скажем, вот, которые мы называли когда-то там странами третьего мира, да, и где положение бедственное, катастрофическое, но вот из цивилизованных стран, если мы себя можем назвать цивилизованными, то как же эту проблему решать-то вообще? Потому что у нас же сирот, получается, что больше всех.
Я не политик, и на государственном уровне должны они решать этот вопрос. Но от себя лично, как от русского человека, от жителя нашей страны, могу сказать, что любой человек может послужить спасению своего отечества на каждом своем месте. Это разные могут быть варианты. А, конечно, такие глобальные вопросы должны решать только наши дорогие государственные структуры.
Скажите, а где вы берете деньги, чтобы помогать вот этим несчастным, обездоленным детям, лишенным детства, в общем-то?
Благотворительный фонд «Русская береза» является информационной площадкой. У нас есть интернет-сайт «Русская береза», где мы публикуем нужды наших подопечных семей. И чем наш фонд отличается от многих других фондов? Мы предоставляем возможность благотворителям оказывать помощь напрямую нуждающимся многодетным семьям, и минуя наш фонд. И люди со всего мира заходят на наш сайт. Кто-то хочет напрямую оказать помощь, кто-то хочет через фонд оказать помощь, кому некогда заниматься сбором посылок, потому что основная наша работа — это сбор посылок из продуктов, одежды, медикаментов, школьных принадлежностей. То есть настолько все банально и просто. У нас не существует никаких таких показных акций. Все вот самый простой уровень.
То есть никаких фондов каких-то, из
да
которых...
Что вы там... Да нет,
то есть,
конечно.
То, что вы получаете, вы пересылаете сразу же.
Конечно, конечно, да.
Скажите, пожалуйста, а вот, ну, я знаю, что на Западе многие бездетные семьи, ну, с удовольствием берут детей российских к себе, и те растут там, обретя семью, и папу, и маму, и вот в Штатах, в Канаде. К вам обращаются с подобными просьбами?
К нам не обращаются, потому что этим должны заниматься органы опеки и попечительства. Единственное, что могу сказать по этому поводу, конечно, это очень плачевно, что наши русские дети вырастут за границей, получат и образование там, и воспитание, и какую-то духовную культуру приобретут, не нашу. Естественно, никакими они русскими уже не будут. То есть умы уходят из России, как и уходили в течение всего этого времени.
Ну, это же, наверное, лучше, чем вот то, что происходит, то, о чем мы с вами говорили.
Безусловно, для ребенка, безусловно. Это, конечно, лучше воспитаться в семье, пусть даже американской.
Пусть даже, конечно,
да,
какой угодно.
Но для страны в целом это позор, я считаю. Когда наши семьи, которые желали бы взять детей на воспитание, они не имеют такой возможности, ни жилплощадь не предоставляют, ни нормальную финансовую поддержку, к сожалению.
Скажите, а вот те приюты, которым вы патронируете, скажите, пожалуйста, ведь вот ребенок, такой ребенок, оставшийся без семьи, ну, ему, конечно, нужно есть, ему, конечно, нужно пить, это понятно, это ужасно, то, что мы говорили, что некоторые наши сироты будут встречать Новый год без куска хлеба, да, но тем не менее вот те дети, которые выходят из ваших приютов, как они выходят в эту жизнь, в этот мир?
Выходят они, я думаю, потому что это не наши приюты, это приюты, те приюты, которым мы оказываем поддержку.
Ну да, да.
Но воспитывают их там замечательные православные люди, вкладывая в души этих детей все самое лучшее, все самые лучшие качества, которые могут быть вообще заложены в человеке. Это и милосердие, и взаимовыручка, и все-все-все, что может принести потом пользу людям другим. И я думаю, что конечно, у этих детей хорошее будущее. Если их сейчас не сорвут с этих православных приютов, то это будут достойные поколения.
Скажите, а какие причины могут быть вот, вообще послужить тому, чтобы закрыть приюты? Вот, как это так вообще?
Я не знаю, какая мотивация. Это нужно тоже спрашивать у государственной власти, почему им не угодно такие приюты и патронатные семьи.
О, Господи, ну вот такая грустная тема. Тем не менее, расскажите поподробнее о ваших приютах, потому что это интересно, и это действительно трогательно, то, что вы делаете.
Приюты, которым мы оказываем поддержку, стараемся оказывать, это православный приют «Никита», он находится в Московской области, в Павлопосадском районе, и в Архангельской области, тоже при Иоанна Богословском, Святой Иоанна Богословском монастыре, приют для девочек. Там матушка-игуменья вместе с сестрами занимается воспитанием этих девочек, готовит их. Там очень много, и в этом, и в другом приюте очень много трудятся детки на земле. У них свое подсобное хозяйство, они с лошадками, с коровками. То есть это настоящие такие крепкие мужчины-богатыри. Будут и женщины, которые прекрасно будут вести домашнее хозяйство. И я надеюсь, что действительно дети, выйдя из этих приютов, будут твердо на ногах стоять и в духовном, и в физическом, и моральном смысле.
Ну, а люди, которые работают с детьми, что вы о них можете сказать? Вы же лично наверняка встречались.
Вы имеете в виду в приютах?
Да, что за атмосфера
это,
там?
Это люди, герои нашего времени, которые всю свою жизнь посвятили работе с такими детьми. В основном это монахи и монахини. И это очень высокий подвиг — свою жизнь отдать другому человеку, то есть служению ближнему. Это же чужие, в принципе, дети. Это, я думаю, очень тяжело, когда ты к чужому ребенку должен относиться как к своему, даже, наверное, и с большей любовью, потому что он пережил травму, сирота намного сильнее, чем... Точнее, вообще он пережил травму жизни уже тем, что его когда-то оставила мама.
Вот удивительно, да, когда праздники, мы какие-то акции придумываем в поддержку сирот, еще что-то такое, да, а вот каждодневная работа вашего фонда, что это такое?
Как я уже говорила ранее, у нас нет никаких акций. Единственное,
то есть
что
и перед Новым годом вы не...
Это просто проект у нас такой был и в прошлом году проведен, и в этом году он успешно проходит в данный момент. И я думаю, что войдут в систему у нас такие проекты, приуроченные каким-то праздником. То есть сейчас это Рождество. Через 2 месяца это будет Пасха и так далее, чтобы дети из многодетных семей получали не просто посылку с одеждой, но и обязательно какое-то поздравление с праздником. Сейчас их Снегурочка поздравляет на Пасху, еще мы что-нибудь придумаем, Бог даст. А так это повседневный труд, вот сбор этих посылок, прием одежды, это очень тяжело. Идет переписка с людьми из глубинки, и письма читать, которые оттуда приходят, очень тяжело. Там женщины находятся, матери на грани сами гибели, и многие на грани суицида, потому что, видя, что они уже ничего не могут дать детям в материальном плане, они видя, как дети умирают с голоду от того, что не могут получить медицинское обслуги, это очень страшно. Стараемся таких матерей поддержать в первую очередь, конечно. Слава Богу, что есть благотворители. Низкий поклон им всем, вот, кто меня слышит, если сейчас знает о русской березе, потому что спасли уже не одну семью такую.
Ну, дай вам Бог здоровья. Скажите, а люди, которые работают в вашем фонде, они же ничего не получают за это, да?
Да, у нас не работа, это общественная деятельность.
То есть это все за свой счет получается?
Конечно, это все. Мы занимаемся деятельностью фонда в свободное от работы время. Приходят ко мне помогающие, которые тоже, естественно, помогают бесплатно. И единственное, что по отношению себя я хочу сказать, когда фонд 3 года назад начинал свою деятельность, для меня это тоже было работа в свободное от работы основное время. Но сейчас эта работа уже... Для меня уже это не просто работа, это моя жизнь. Фонд это часть меня. То есть я фактически всю свою жизнь посвящаю, вот уже даже сократила свою основную работу, приход на нее. И потому что я очень боюсь, что кому-то из семей мы не успеем оказать помощь.
Скажите, но ведь это безумно сложно, наверное, развозить вот эти посылки. И ведь никто же вам со стороны-то не помогает. Это...
Нам так... очень помогают люди. Мы их не просто развозим, мы их посылаем. У нас нет ни одной...
А как посылаете? Вот...
Упаковываем в почтовые коробки
так.
И на почту везем. И раньше у нас была старенькая машинка «Москвич», и нам подарил благотворитель большую машину «УАЗ-Патриот», куда теперь много посылок можно поместить.
Ну, слава Богу.
Можно, да, мы очень рады, спаси Господи, раба Божия Виталия. И вот благодаря ему у нас сразу деятельность, можно сказать, увеличилась даже, потому что мы даже можем теперь на нем куда-то поехать в отдаленную провинцию.
Оксана, извините, прерву вас, потому что у нас коротенькая реклама на РСМ. Петр Воронков с вами, и в гостях у меня Оксана Горнаева, председатель благотворительного фонда «Русская береза». Оксана, а фамилия Горнаев, скажите, вот я смотрю на вас, я не ошибаюсь, нет? Вы не родственница Горнаева, вот того самого Горнаева легендарного?
А я внучка Юрия Александровича Горнаева, героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза.
Ну, тогда уж расскажите немножко о своем дедушке.
Дедушка мой был замечательный человек. К сожалению, он погиб до моего рождения, но именно его жизненный подвиг позволил мне как раз заняться вот этой... Не позволил, а стал примером для того, чтобы я... и занялась деятельностью фонда, организовала фонд «Русская береза». За всю свою жизнь дедушка сделал столько прекрасного и доброго людям. Он не только был гениальным летчиком, пилотом первого класса, до сих пор, вот, по словам летчиков, такого человека, как именно авиационного работника, покорителя неба, просто нет и не было после дедушки. Я знакома с его жизнью.
Ну, расскажите.
По воспоминаниям своей мамы, случаи, его дочери. Он был просто человеком, который такую любовь нес всем, несмотря на свою огромную занятость, постоянные испытания. Он, мало того, что проводил испытания чуть ли не на всех возможных самолетах, вертолетах каких-то там еще.
Ну, это уникальный да. был человек у него. Такой,
у
да.
него оставалось время еще для того, чтобы заниматься своей семьей. Он всегда помогал соседям, он привозил им какие-то подарки из-за границы, когда летал. Он мог ночью по звонку соседа отвезти в больницу ребенка. И только мне жуковчане наши рассказывают, я сама из Жуковского, подмосковный город, рассказывают про дедушку, что он никогда не проезжал на машине мимо старухи, которая просто тащила какие-то сумки, обязательно сажал в машину, ее подвозил. И вот это его...
Любовь к
да,
людям.
Любовь к людям, она просто... Не знаю, таких людей вот я за свою жизнь лично не встречала, как мой дед. Потому что это выражалось во всем. И в его работе он никогда не мог позволить, чтобы кто-то вместо него что-то испытывал, потому что он боялся, что этот человек мог погибнуть. И потом, как бы он жил после этого.